День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Недарим. Сегодня мы с 11-м листом нашего трактата и начнем Мишну на Юда Мудбет. На 10-м листе 4-5 строчек снизу. Новая Мишна. Давайте обратимся к ее тексту. Будет проще всего, без предисловий, будет проще всего, начиная отталкиваться от текста, разбирать, о чем идет речь. Давайте посмотрим. Итак, 10b. Гаомер лехулин, лахулин. Тот, кто говорит лахулин. И тут Ран подчеркивает, что имеется в виду именно с патахом. Лахулин шеуха леха. Лахулин, то, что буду тебе есть. Ла имеется в виду как ло. Не хулин будет, не будничное. Хулин это будничное. А будет это как жертвоприношение. То есть мы отрицаем будничность, это означает, что оно будет как жертвоприношение. То есть первое правило, которое видно из Мишны, это то, что работает принцип отрицания, михлаль лав, из отрицания, следует утверждение. То есть не будничное, а какое? Жертвоприношение. Потом посмотрим, всегда ли в Торе это верно. Да, что из отрицания некого утверждения следует какое-то другое утверждение. Всегда ли это верно? Посмотрим дальше. Так вот. Ло кашер. Это будет не кашерное, а, опять же, запрещенное. Теперь с этим есть большая сложность, потому что мы говорим, что должно быть обязательно недер. Можно схватить, как бы захватить запрет и перенести. От того, что сделано устами человека. То есть, грубо говоря, так. Как жертвоприношение, оно делается устами человека, так можно взять святость эту и перенести на предмет, который жертвоприношением не является, и это идея недера. То есть берется некая святость, которая зависит, ее создание зависит от уст человека, она переносится на некий любой предмет, и это идея недера. Что недер – это некий перенос условный, или как бы там, скажем так, возможный перенос святости жертвы на предмет жертвы не являющейся. Более того, мы посмотрим, что в продолжении трактата будет даже такой вопрос, есть ли понятие «миила бекуйномис», то есть человек, который нарушает кунам, то есть создание недера, называется ли, что он «муэль бекуйномис», что он как будто бы пользуется жертвенным животным. Есть там даже такой, есть такой вариант. То есть как будто бы, получается, создается некая духовная реальность святости жертвоприношения на предмете жертвы не являющейся. Но недер, он как будто имеет эту силу создать некую духовную реальность жертвоприношения без того, чтобы предмет был жертвой. Теперь, но, когда мы говорим ло-кошер, он не кошерный, значит не кошерный. Не кошерный, это значит запрещенное, да? То, что не кошерное, оно непригодное. Но непригодное, это должно быть обязательно непригодное, не Торой запрещенное, а должно быть непригодное под причине того, что ты это создал. Потому что иначе ты не можешь схватить святость и перенести ее на другой предмет, потому что те предметы, которые запрещены Торой, недер с них невозможно создать. То есть можно, невозможно сказать, вот этот кусок свинины, вот этот предмет будет как кусок свинины, потому что кусок свинины запретил Всевышний, а не уста человека. И вот это как раз Мишна тоже в продолжении, да, которая говорит, что невозможно. И поэтому здесь надо сказать, что имеется в виду только те вещи ло-кошер, не кошер, а это будет запрещено, как те случаи, когда это запрещено самим человеку. Окей. Теперь вело-дохи. И нечистое, причем нечистое это имеется в виду нечистое, а нечистое. И слово дохи и слово тогор это тоже чисто. Дохи только на арамейском, а тогор это на иврите. И поэтому Ран говорит, здесь тоже нужно поставить ламед. Но можно сказать, что имеется в виду тогор, как относится, как жертвоприношение должно быть чисто. Ветаме, как жертвоприношение, может быть нечисто. Нотар, к жертвоприношению относится запрет нотар оставлять больше разрешенного времени поедания жертвоприношения. Пигуль, к жертвоприношению относится запрет думать неправильную мысль во время приношения жертвоприношения. И все эти случаи, когда он называет этот предмет, будет тагор, таме, нотар, упигуль, это вещи, относящиеся, запрет, относящиеся к жертвоприношению в принципе. Поэтому, когда я говорю, этот предмет будет, и к нему относятся те понятия, которые относятся к жертвоприношению, этого достаточно, чтобы сказать, что он имеет в виду, что этот предмет будет как жертвоприношение. Теперь есть еще пример, еще закон, еще случай, когда человек говорит, что данный предмет будет киимра, как овечка, кедирим, как хлеб, как хлева, кеицим, как дрова, кеишим, как приношение, кемизбех, как жертвенник, кехейхаль, как шатер, крытая часть храма, кеирушалаем, как Иерусалим. Так, в этом случае, когда он говорит, здесь обязательно, говорит Ран, должно быть буква каф. Каф это означает как. То есть, если вот в этой категории, которая была таме, тагор, нотар, пигуль, там не нужна буква каф и не нужна буква ламед. Ламед не нужно, потому что отрицание этих законов будет означать, что все законы жертвоприношения к ним не относятся, и тогда запрета не будет. А буква каф не нужна, потому что мы говорим, что не как этот запрет, а как жертвоприношение, к которому эти запреты относятся. Так? А вот кеимра, это имеется в виду как овечка. Овечка имеется в виду овечка именно жертвоприношения. Кедирим, как хлев, имеется в виду как хлев, в котором находятся овечки для жертвоприношения. Кеицим, как дрова, которые приносятся именно на жертвенник. Кеишим, как приношение, которое приносится на жертвенник. Кемизбех, как жертвенник, как те приношения, которые на нем приносятся. Кеихаль, как шатер, в котором приносится жертвоприношение. И это тоже. Кеирушалаем, как Иерусалим, в котором приносится жертвоприношение. Надар, если он принял обет, кбейхад миколь мишам шея мизбех. Одним из предметов, которым служит на жертвеннике, афаль пиши лоиз киркурбан. Несмотря на то, что он не упоминает понятие жертвоприношения, а рейзе надар бы курбан. В этом случае он надар дал обет бы курбан, жертвоприношение. Раби Иуда умер. Раби Иуда говорит, а умер Ерушалаем без каф. Ерушалаем без буквы каф, не как Ерушалаем, а Ерушалаем ло амар клюм. То есть Ерушалаем будет то, что я буду тебе есть, это ничего не значит. Это так считает Раби Иуда. Садар, это мишна, которую мы здесь прочитали. Давайте посмотрим рано, но у вас его нет. Вернее, он у вас есть, но здесь на листе есть наложение геморы на текст рана. Поэтому ран здесь говорит так, что во всех этих случаях ламит с патахом. И это звучит как ло хулин. Не будничное будет. Эло курбан, а жертвоприношение. Ло кошер, эло осур. Ло дахи, эло осур. Не чистое, а только запрещенное. Ло кошер, а только запрещенное. Так. Теперь вопрос, почему понятие осур, говорит Ран, запрещенное, оно относится к жертвоприношению здесь и к недеру. Почему это не называется матпис бедавара асура? Ран говорит, поскольку можно объяснить так и можно объяснить так, то есть у нас правило «стам недарим ляхмир». Обычно недорим мы устражаем, что имеется в виду. Человек намеревался запретить, намерение его понятно. Он сказал некий текст, который не совсем ясный, но фраза эта, она да, может быть, может выражать запрет. Поэтому мы говорим, что мы идем в сторону устражения, поскольку мысль его понятна, фраза его, она терпит это понимание, что это запрещает, этого достаточно. По принципу, стам недарим ляхмир. Поскольку человек хотел что-то сказать. Запрети... Вопрос, насколько фраза, которую он должен сказать, насколько она решающая. Что на самом деле мехиле это недер? Что является причиной того, что недер начинает действовать? То, что он думает или то, что он говорит? То есть, если мы говорим, что фраза может означать запрет. И мы знаем, что его намерение было сделать запрет, то, что эта фраза неоднозначно означает запрет, это не мешает, чтобы запрет уже начал действовать. Вот так вот можно объяснить то, что говорит здесь Ран. Вот. Теперь... Ран подчеркивает, что вот в этой группе, мы это уже сказали, здесь нет кафа демьон, предлога как, предлога союза, я уже, честно говоря, не помню. В иврите это приставка, на самом деле. Ке имра, ке дирим, ке эйцем, ке ишим, ке мизбех. Здесь да, есть каф. В чем разница? В чем разница? Иран объясняет так, что все вот эти хлев, овечка и так далее. Эншмам маре аля исур. Связанное жертвоприношение. Овечка. Иран говорит так. Дегани кулу все эти эншман маре аль мойре аля альшем исур. Шмах яма раби юда дебаина лемримина бекав. Требует сказать с буквой кав. Поскольку это не показывает на название запрета. Дило Ло, машма дома расур, машенкин бы пигуль, но когда мы говорим про пигуль, мы нойсер, декиван шишман альшем исур, само название оно по запрету, рейгу ке оймер ке пигуль, ке нойсер, это как будто бы он уже это сказал, когда он говорит просто хлеб, это будет овечка, когда он говорит как овечка, как хлеб, значит имеется какая-то конкретная хлебная овечка, какой-то конкретный хлеб, о котором идет речь, когда он пигуль бы нойсер, понятно, что речь идет, что это будет, этот предмет будет пигуль, но он же не пигуль. Как пигуль, значит? Здесь ты, как бы вот этой вот, к этим названиям запрета, ты как бы заставляешь понимать, что несмотря на то, что это не является овечкой или хлебом, ты говоришь, что это будет как пигуль, как неправильная мысль. Окей, так это понятно, что есть какой-то запрет, какое-то что-то, что, чего нет в этом предмете, что ты хочешь, чтобы с ним стал. Вот. И тогда буква «кав» не нужна. Иран тут задает такой вопрос, что есть пример, когда он не говорит с буквой «кав», но говорит, это будет жертва всесожжения. И там без буквы «кав» не работает. Так он говорит, что там нужно, чтобы у предмета стали законы жертвы всесожжения. И там без буквы «кав» не срабатывает. А здесь само название указывает, опять же, на желание сделать из этого запрет. В случае, когда он говорит про нотар, пигули там. Это то, что он пытается здесь нам объяснить, Рандом. Вот такой интересный мысль, он говорит, в лификах поэтому «Кольша амар пигуль о нотар алай кикарзе» сказал «пигуль» или «нотар», то есть либо неправильная мысль, либо как, либо это будет оставшееся жертвоприношение после времени разрешено, эта буханка будет для него либо пигуль, либо нотар. «Двара в мухихим» слова его доказывают «шелейсур гумиткавен», что на запрет он намеревается. Веке пигуль, веке нотар, ке омар. Имеется в виду, что это будет как пигуль и как нотар. У мишумахи из-за этого мицер блой каф. Он запрещается даже без того, что он говорит каф. Без как. Филю раби юда, даже по мне раби юда. Это первое объяснение. И нами второе объяснение. Тайм раби юда, причина позиции раби юда. Дебой каф, требуется каф. Мишум деблой каф, ибо без буквы каф, свиры лей дахи имра ке омар. Хен бешара. Дехи имра ки омар. Хен бешара. Шмахи бетоме. Лоша хай томе. Ло бой каф. Дыхай имра, живая овечка, это то, что он говорит. И поэтому томе не относится. А, то есть, если он скажет... Если он скажет, это будет имра, это будет овечка. Живая овечка вообще непонятная. Поэтому, когда он говорит слово томе, понятие томе нечистое, может относиться только к мертвой овечке, только как бы зарезанной овечке, как в качестве жертвоприношения. Поэтому здесь не нужно букву «кав». Говорите решением за «омэму бэзэ» «арбэ». Наши ранние комментаторы «омэму бэзэ» «арбэ». У них как бы было... Омэму это, как сказать, омэму? То есть они сомневались, или у них была некая туманность. Вло и лу давар михувар лифидайт. И они не подняли вещь ясную, по моему разумению. То есть он сказал вещь ясную, а то, что, так он считает, а то, что до этого говорили ранние комментаторы, он с этим не согласен. Вот. То есть... Ну, в любом случае, что мы здесь видим? Что есть две категории. Там есть где-то, где не нужно говорить букву «кав». Есть категория, где нужно говорить букву «кав». Беседа. Причины. Он попытался нам сказать две причины. На мой взгляд, они чисто лингвистические и сущностные в плане того, что мы понимаем, где и в чем его намерение, как понимать его фразу. Но основная идея, он нам тоже сказал, что мы по принципу, да, его речь недостаточно четкая, да, его речь недостаточно ясная, но мы предполагаем, раз он намеревался сделать запрет и сказал, и смысл запрета, он, что называется, терпим в этой фразе, мы говорим, что он, да, и цлех, у него, да, получилось сделать нетр. Это то, что мы говорим. Вот. Это то, что мы говорим. Теперь говорит Гемара так. Савруо майли хулин. Объяснили. Савруо – это обычно термин, означающий «предполагали». Но в данном случае, опять же, недорим – не совсем стандартная редакция. Поэтому здесь савругу – это не предполагали, а предполагали, и это предположение осталось в силе. Майли хулин. Что такое майла хулин? Это тире лохулин, будет небудничным. То есть, когда он говорит лохулин, это значит, что это лохулин будет. Предмет, который я буду тебе есть, не будет лохулин, он будет лохулин, небудничным. Эло курбан, а только жертвой. Лойхулин легавей, небудничным будет являться. Эло курбан, а только жертвой. Говорит Гемара, мони матнитин. Почему мне не идет мишна? По какому мнению идет мишна? Говорит Гемара. И Раби Мейр, это по мнению Раби Мейра, литлей михлал лава ташемеген. Раби Мейр, мы знаем, что у него есть такое правило. Из лав, то есть из отрицания, ты слышишь утверждение, это неверно. То есть если мы говорим, что в выражении из отрицания А следует отрицание Б, это не значит, по мнению Раби Мейра, что из А следует Б. С точки зрения формальной логики, это вода и так, да? Что если верно утверждение А из А следует Б, совершенно не факт, что будет верно утверждение, что из отрицания А будет следовать отрицание Б. Это, в принципе, правило формальной логики, да? Ну, пример такой, да? Какой пример у нас есть в математике? Сейчас математический пример не очень... Например, так. Все равнобедренные треугольники у них есть равные углы при основании. Так? Теперь так. Если у треугольника нет двух равных углов, значит, он неравнобедренный. Но в данном случае это будет математики. Значит, он неравнобедренный. То есть, если углы треугольника при одной стороне не равны, это значит, что он неравнобедренный. Это неверное утверждение, да? Потому что на одной стороне, это может быть как бы два ребра. И там могут быть углы неравные, да? То есть при основании углы равны, например, вот, ну, даже вот такое элементарное. То есть из... Но здесь у нас мы сказали наоборот. То есть углы при основании равны. Теперь отрицание обоих, оно не значит. То есть из того, что из А следует Б, это не значит, что из отрицания А будет следовать отрицание Б. Вот. Но здесь мы говорим про наоборот. Из того, что верно, из отрицания А, не следует отрицание Б. Но здесь это немножко даже не так. То есть у нас есть фраза «ло хулин», да, «не буднично». Мы говорим, это значит, что это будет жертва. Вот эта фраза, что «не будничное», «а какое», значит, будет жертва, значит, будет запрет, неразрешенное, а значит, будет запрещенное, это уже значит, что как бы отрицание некой разрешенности означает некую запрещенность. Вот это вот уже бихлаль лав, из отрицания аташумя ген. Ты не слышишь утверждения. Ген – это да. Слав – это нет, а ген – это да. Теперь мы говорим, что в позиции Раби Мейра нет этого правила. Раби Мейр говорит лислой. Он не согласен с утверждением, что михлаль лав, из отрицания аташумя, ты слышишь ген утверждение. Раби Мейр с этим не согласен. А в нашей Мишне мы видим, что это да, работает. Из утверждение, что это будет лохулин, мы утверждаем, что это будет корбан, жертвоприношение. Так вот, Раби Мейер уже не согласен, по идее, с нашей мишной. Это то, что говорит Гемара. Теперь, интересно, откуда Раби Мейер берет это свое правило, что из отрицания не слышится утверждение, не следует утверждение. А с Гемара говорит Детнан, мы учили в трактате Кидушин. Раби Мейер умер, коль тнай, всякое условие, что эйну кетнай бней гаду бней ровен, эйну тнай. То есть, когда у нас есть некие условия, которые мы выставляем, и они должны быть подобны условиям, которые выставлял Моше Рабейну сыновьям Гада и Рувен. Как там было? Мы уже несколько раз это приводили. Моше Рабейну говорит сыновьям Гада и Рувена, что если вы пойдете первыми в авангарде еврейской армии, форсирующей Ярден, тогда вы унаследуете на восточном берегу Иордана. Но если вы не пойдете в авангарде, тогда вы унаследуете вместе со своими братьями на западной стороне, на западном берегу реки Иордан, а не на восточном. По идее, можно было бы сказать, что если вы не перейдете в авангарде, вообще ничего не получите. Моше Рабейну так не говорит. Моше Рабейну говорит, из того, что вы не пойдете в авангарде, это не значит, что вы вообще не унаследуете. Вы да, унаследуете, но не те земли, которые вы хотите на восточном берегу Иордана, а вы унаследуете на западном берегу Иордана со всеми другими коленами. То есть колено Дана, Гада и Рувена увидели хорошие пастбища на восточном берегу Иордана и захотели остаться на этом восточном берегу Иордана, там нас унаследовать на голландских высотах, или, может быть, даже еще чуть-чуть восточнее, они хотели унаследовать надел. И унаследовали. Но Моше Рабейну сказал, что это может охладить ваших братьев. То есть вы, Гад и Рувен, да, и половина колена Менаше, вы должны пойти на войну, форсировать Иордан в авангарде вместе с вашими братьями. Да? Братья, не может быть такого, что братья пойдут воевать, а вы останетесь в своих домах. Вы должны пойти в авангарде. еврейской армии. И если вы будете участвовать в освобождении земель от кнанейских народов для ваших братьев, тогда вы получите тот надел, который вы хотите на восточном берегу реки Иордан. И так и было. Но обратите внимание, что Моше Рабейну сказал и ген, то есть и утверждение, что они хотят, и отрицание. Если вы не выполните, то так-то. То вы унаследуете внутри, вместе с другими братьями. То есть, что мы из этого учим, говорит Раби Мейер, что тнай, условие обязательно должно быть обосторонним. То есть, утверждение и отрицание. Утверждение, если перейдете, получите. Отрицание, если не перейдете, то получите вместе с братьями. То есть, что мы видим? Что отрицание утверждения Муше просто не сработало, было бы неверным. Если вы перейдете, то вы получите. Не перейдете, не получите. Так было бы по законам формальной логики. Поэтому Моше Рабейну подчеркивает, что законы формальной логики здесь не работают. А как работают? Тогда вы не получаете ту землю, которую вы хотите, а получите внутри вместе с другими остальными братьями. Поэтому, говорит Раби Мейер, отсюда мы учим, что любое условие должно быть проговорено на обе стороны, на оба варианта, как Моше Рабейну сделал с условием Бней Гад у Бней Рувен. И поэтому, какой вывод мы делаем? Что из отрицания, из верности утверждения отрицания, не означает верность утверждения самого. Так? И это то, что Гемара говорит. Михлаля лав, да? Эй, Наташа Мехен, из утверждения отрицания ты не знаешь, не следует верность утверждения положительного. Так? Значит, поэтому Раби Мейер не может быть автором нашей Мишны, потому что Раби Мейер говорит, что любое условие должно быть сказано прямо, а вот эти все выводы, да, из отрицания я сделаю вывод на утверждение, этого в Торе быть не может. Так утверждает Раби Мейер. Говорит Гемара, элю Раби Юда, и тогда это Раби Юда. Раби Юда говорит, эйма сейфа, скажи конец нашей Мишны, Раби Юда омер, а омер ле Иерушалаем. Тот, кто говорит, будет Иерусалимом. Лоя Марклюм не сказал ничего. Миде сейфа Раби Юда, раз в конце упоминается Раби Юда. Рейша лав Раби Юда. Значит, вначале это была не Раби Юда. Что у нас получается? Что у нас есть верное утверждение, что из отрицания следует утверждение. Значит, это не Раби Мейер, значит, это Раби Юда. И второй момент. Раби Юда у нас упоминается в конце Мишны. Значит, можно сделать вывод, что до этого это был не Раби Юда. А отвечает Гемара Кула Раби Юда. На самом деле нет. Вся наша Мишна, она идет по мне Раби Юда. Вах и ктани. Вот смысл нашей Мишны. Ши Раби Юда оймер. Ибо Раби Юда говорил Иерушалаем ломар клюм. Когда сказал просто Иерушалаем, не сказал ничего. Ки омар Иерушалаем. Ки Иерушалаем ли Раби Юда митцер. Когда он говорит, как Иерушалаем, по мнению Раби Юда, митцер тогда запрещает. Но это вопрос. В Атане, вот мы учили, Раби Юда омер, а омер к Иерушалаем, лой омер клюм, а чьёдор бы довара кору в Иерушалаем. Пока он не скажет, что он нодур, он принимает обет, как довар, который нодур в Иерушалаем, который приносится коры в Иерусалиме. То есть упоминание Иерусалима в нашей Мишне Машма запрещает. Из братьев, которые говорят, что нет. Например, Кула Раби Юда и Витрей Таноя Лид Раби. На самом деле это все Раби Юда. И Раби Юда говорит, как Иерушалаем этого достаточно. Раби Юда в братьях говорит, Витрей Таноя, два мнения Брайта и Мишна, а Лид Раби Юда, внутри позиции Раби Юда. Что у нас получается? Что вот это вот утверждение не будничное, а святое, это мнение Раби Юды. Хорошо. И вся наша Мишна это Раби Юда, но достаточно ли сказать Иерушалаем или обязательно как Иерушалаем, так это два мнения в нашей Мишне. Достаточно, есть мнение в Брайте, что этого недостаточно. То есть первый момент, который мы разобрали на этом уроке, это то, что Раби Иуда, тот, кто считает, что отрицая будничность, мы говорим, что это будет жертвоприношение, то есть Михлаль Лав из верности утверждения отрицания следует утверждение, верность утверждения положительного, не отрицающего, это позиция Раби Иуды, и только, соответственно, этой позиции, по крайней мере, на данном этапе, можно объяснить Мишну. Это будет 11а и продолжение на следующем уроке. 11b. Оставайтесь с нами, изучайте дофейм. Всего хорошего, до свидания.